Оппозиция на русской службе новостей. Стоять до последнего.
17 часов 4 минуты в Москве. У микрофона Дарья Надина. Наш гость сегодня Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас всегда приветствовать. И довольно много тем для обсуждения. И вообще, в последний раз мы с вами виделись в этой студии, когда произошла трагедия, и наш самолет был взорван. Да, и теперь мы можем так уже говорить, это был теракт. И с тех пор у нас появилась еще одна проблема, довольно серьезная, Турция. В последней новости, вот читаю, список организаций, которым разрешается привлекать работников из Турции, будет подготовлен к 10 декабря, это постановление правительства. Тот факт, что мы останавливаем свое сотрудничество с Турцией не только там по части поставок продовольствия, но еще и по этой части. Не угрожает ли это нашей стране? Нам ли не будет хуже?
Нам хуже не будет. Я считаю, что абсолютно правильная реакция, потому что безнаказанно сбивать наш самолет и убивать летчика никому не позволено. В этой связи знал ли Эрдоган о том, какие последствия наступят, подтолкнули ли его из океана к этому, теперь уже не важно, потому что отвечать будет турецкое государство. И, судя по всему, экономически довольно серьезно пострадает именно Турция в результате тех мер, которые предпринимает сейчас Россия.
Я вот просто сейчас наблюдаю за последними сообщениями. Список, мы с вами говорили до начала эфира, список опубликовали продуктов, которые будут запрещены к ввозу. Под санкции цитрусовые попали, апельсины, мандарины, те самые турецкие. Кроме того, томаты, тушки, субпродукты домашних кур, индейки, репчатый лук, шалот. У нас есть некоторые магазины, которые специализируются исключительно на турецком, Ашан в частности. Что с ними будет теперь?
Я думаю, что найдут замену. И очень легко найдут. Я вас уверяю, российский потребитель ничего не заметит с точки зрения отсутствия какого-то привычного товара.
А как быть с ценами? Ашан уже анонсировал повышение просто.
Дело в том, что торговые сети завышают цены при любой возможности, невзирая на какие-то объективные обстоятельства. В этой связи я не могу не напомнить о том, что давным-давно мы предлагаем законопроект, который бы позволял правительству устанавливать перечень из продуктов питания, на которые могла бы быть максимальная торговая наценка в любых торговых точках, будь то сети, будь то маленький магазинчик или ларечек, не более 15% от первой оптовой закупки этого продукта питания. Увы, пока коллеги из Госдумы не поддерживают нашу инициативу. А я напомню, что когда начиналось любые колебания рубля, все, что не происходит, тут же мы видим, как растут цены. Зачастую абсолютно немотивированно и никакого отношения к тому или иному событию не имеющимся. Поэтому здесь говорить о повышении цен не надо, потому что никакого повышения цен не должно быть. А если оно будет, это будет спекулятивно. А за это, на самом деле, нужно бить по рукам.
А как мы будем бить по рукам? Вот вы уже предлагали законопроект, его не приняли. Какие-то еще
инструменты?
На
самом деле, там есть определенные меры и ограничения. И вообще-то есть такая норма закона, что если на протяжении, там, по-моему, 3 месяцев что-то там скачкообразно цены растут, то правительство вмешивается и там приводит к какому-то разумному результату. Я, честно говоря, ни разу не помню, чтобы эти меры кому-либо применялись, но в любом случае, если торговые сети, неважно, что это, Ашан или какая-то другая, будут завышать цены, я думаю, люди будут реагировать, а мы, депутаты, тоже будем реагировать, найдем возможность дать по рукам.
То есть я так понимаю, в принципе, в Госдуме едва ли можно будет так с кондачка принять законопроект по борьбе там, со спекуляциями какими-то ни было, однако сможет потребитель ногами проголосовать, да,
ногами
и пойти в другой магазин. Получается, что
дело
мы обращаемся к рынку.
Я когда говорю про депутатов, у нас рыночным. Есть такой механизм, как депутатский запрос, как вызов, допустим, того же министра промышленной торговли, то, что это на ковер для разбора полетов, чтобы по-моему, принял те или иные меры. Поэтому не обязательно это какой-то законопроект. Это просто мы власть не только законодательная, мы власть представительная. Мы представляем интересы народа. И если люди увидят, что кто-то вот так вот спекулирует, да, и пытается нажиться, то мы, соответственно, можем будем реагировать.
А по-вашему, вообще за спекуляцию должна быть такая же статья, как было в советское время? Или это все-таки избыточно?
Я думаю, что здесь очень трудно будет юридически доказать, что это спекуляция или это там некое там рыночное ценообразование. Но вот в конкретном случае за несанкционированное и немотивированное повышение цен, и, собственно говоря, это речь будет идти просто о наживе. Вот за это нужно наказывать.
Я хочу слушателей подключить, голосование запустить. Можно пока не надевать наушники, просто проголосуем. Итак, вы считаете, что любое повышение цен – это результат спекуляции? 280-12-32. Повышение цен, особенно на продукты, это результат спекуляции. 280-12-32. 280-12-33. Нету предпринимателей, есть свои причины повышать цены. Опять-таки, логистика, хранение, прочее-прочее. Передоговариваться, новые поставщики. Вы это все понимаете, и предпринимателей вам понять можно. Вы их не осуждаете. 280-12-33 тогда. 280-12-32. Любое повышение цен – это спекуляция. 280-12-33. Нет обоснованной причины, есть у предпринимателей. Код города 495. Звонок бесплатный, и люди голосуют. У меня вам вопрос такой личный, что ли. А вы какие турецкие товары потребляли? Вот мандарины те же самые. Любите
я
турецкие?
Я честно скажу, вот у меня даже сейчас на работе мандарины с листиками. Вот откуда они, я не знаю, хотя я сам их покупал.
Не обращайте внимания, да, вот на страну
производства? Я не обращаю внимания на
производство. Я, кстати, тоже как-то не отслеживаю.
Более того, я, например, знаю, что вот, по-моему, в декабре пойдут абхазские мандарины. Вот они вообще сладкие, хорошие. Да, вот сейчас те мандарины, которые буквально сегодня утром там один мандарин съел, он такой, мягко говоря, не очень сладкий. И самое главное, ведь мандарин хочется, чтобы он был сочный. А это какой-то еще такой вот эти сухой, чем-то похож на, сейчас помню, как это, помело, по-моему, есть такой.
Да, 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 да.
Вот,
да.
Вот пример, как, знаете, как, вот, как ломать можно, и даже сока нету.
Может,
ну, честно скажу, я не знаю, что это за мандарин. Но вот с листочками сейчас вот продаются.
Ну, может, нам слушатели подскажут, что у нас такие, знаете, они прошаренные, обращают внимание на такие вещи. Знаете, вчера на вашем месте здесь сидел Борис Титов, бизнес-омбудсмен. Мы с ним говорили, в частности, вот вчера еще не было списка, мы так примерно. И он очень пессимистично смотрит в будущее, говорит, что у нас есть некоторые отрасли, которые напрямую зависят от Турции и от поставок из Турции. Вот, допустим, те же самые помидоры. Может быть, турецкие помидоры и не очень, но из них делают у нас кетчуп. И у нас многие компании по производству кетчупа, они могут встать, потому что сырья нет, надо переподписывать контракты, покупать дороже, соответственно, больше денег. А наши собственные помидоры в теплицах вызревают в небольшом количестве, и они дорогие. Вот, может быть, самое время какие-то меры поддержки бизнеса продумать и ввести?
Ну, сначала я отреагирую, я почему-то уверен, что без кетчупа мы не останемся. Такое количество кетчупов из самых разных стран и производителей, поэтому я думаю, что не надо этого печалиться. Ну и потом прямо скажем, не самый главный продукт питания кетчуп.
Но это же наш бизнес, это у нас здесь делают.
Дело
поэтому
в том, что с точки зрения вот уже поддержки реальной, конечно, нужно поддерживать. И нужно начинать, конечно, уже с сельского хозяйства. До тех пор, пока мы будем тратить примерно 1% расходной части бюджета на сельское хозяйство, ничего у нас никогда не будет, никакого импортозамещения. Пускай там министр господин Ткачев сказки сколько угодно рассказывает, это полная ерунда. Вот любой аграрий скажет, решите две проблемы. Дайте нам дешевые кредиты, простите нам те долги кредиты, которые сейчас просто душат любого сельхозтоваропроизводителя, и дайте нам возможность получать нормальное финансирование и не жить от кредита до кредита между посевом урожая и сбором его. Вот что нужно. Но это, к сожалению, нету, потому что сколько ни говори халва-халва, во рту сладко не станет, и сколько бы ни говорили про импортозамещение, про то, что вот сейчас шанс для нашего сельского хозяйства, шанс-то шанс, но только дайте жить нормально.
Ставка запретительная, как,
конечно,
какой-то шанс.
Конечно, конечно. Поэтому здесь нужно реальные шаги предпринимать, и тогда мы увидим действительно, что рано или поздно никакой вообще зависимости не будет ни от Турции, ни от кого-либо другого, сами будем все производить, и, ну, понятно, у нас там мандарины, наверное, не растут.
В Абхазии вырастут.
Ну, в Абхазии вырастут, да. Поэтому я думаю, что можно решать и нужно решать все существующие проблемы, но только по-хозяйски, рачительно, по-государственному.
Получается, все опирается в Центробанк, который не понижает ставку.
Ну, дело в том, что и Центробанк, я бы сказал, что и наше правительство, мягко говоря, не торопится принимать те меры и те шаги, которые необходимы.
Вы говорили, что вы можете вызывать на ковер для бесед таких, вот разнести и прочее. Почему Набиуллину так редко вызывают? Вот у нас, судя по впечатлениям от смс-ок наших слушателей, это едва ли не враг номер один сейчас.
Но дело в том, что когда я говорю, что мы там вызовем, на самом деле тоже не так уж просто, потому что у нас план так называемых правительственных часов составляется на сессию, на полгода. И все министры знают, в какой очередности, в какую неделю, когда кто приходит. Бывают, конечно, экстренные ситуации, и решение может принять Госдума действительно вызвать министра или какого-либо иного чиновника. Это возможно, но вот как раз и с этим планом где-то раз в год, значит, председатель Центробанка вызывается в Госдуму, но не чаще.
Получается, что... А какие вообще механизмы-то? Подождите, вот я просто разобраться искренне пытаюсь. У нас есть Госдума, которая одобряет совет директоров Центробанка. И если Госдума не одобрит, тогда не будет у нас там условно Набиуллиной, которую так не любят наши слушатели, и не будет остального совета директоров. Но Госдума их одобряет. Потом Госдума всех ругает очень долго, но потом снова одобряет. Вот какой-то дуализм в этом присутствует.
Здесь только надо обязательно вспомнить, что Госдума не монолитна. Вот мы, например, не голосовали за тех или иных представителей вот этого совета при Центробанке, а голосами «Единой России» там были все проголосованы. Вот вам и ответ.
17:15 в Москве. Прямо сейчас короткие новости. После этого продолжим и будем поздравлять «Единую Россию» с днем рождения.
Позиция.
17:18 в Москве. Про «Единую Россию» здесь вот день рождения вроде как у партии. Будете поздравлять?
Нет.
Почему?
Не хочу.
Ваши же коллеги.
Не хочу.
А это правда, что вот вы действительно как-то друг друга недолюбливаете, критикуете? Ну, просто очень часто представители разных партий критикуют друг друга в публичном пространстве, а потом там в Госдуме все хихикают, болтают, в iPad что-нибудь вместе.
Нет, дело в том, что личные отношения... вполне нормальный с большинством депутатов. Когда идет избирательная кампания, сталкиваешься на дебатах, там иногда искрит, что нормально. Дело в том, что для нашей партии «Справедливая Россия» главный идеологический оппонент – это как раз партия «Единая Россия». Поэтому мы с ними спорим, мы с ними не согласны по многим позициям, и они платят нам той же монеты. В частности, многие наши законодательные инициативы не пропускают. Ну, а потом, ничтоже сумняшися, берут некоторые наши инициативы, уже вносят от себя. Ну, кстати, как сейчас, вот, например, со льготой для инвалидов и пенсионеров по выплатам на капитальный ремонт. Мы вносили такую инициативу, они нас бортанули с этой инициативой, теперь выдвигают свою. Молодцы.
С другой стороны, вот я думаю, ну, это просто мое предположение, как девушке молодой и глупой, мне кажется, что очень ведь удобно быть оппозиционером, быть либералом, очень удобно, ну, условно, да, слово «либерал» сейчас не знаю, что к вам относится. Это все очень удобно в случае, если есть такой неповоротливый, огромный центр, такая махина в виде «Единой России», ты можешь предлагать все, что угодно, зная, что все равно не примут. Это как ЛДПР многоженство в свое время предложили, там, словили... не знаю, восхищение какой-то части публики, да, и осуждение другой, пропиарили себя. Ну, естественно, это никто не принял.
У нас в моей партии и во фракции работают профессионалы. У нас все инициативы просчитаны, они выверены. У нас блестящие экономисты, блестящие юристы. И мы не гонимся за некой популярностью. У нас есть программа законодательной работы на все 5 лет, 5 шагов справедливости. Это те обещания внести конкретные законопроекты, с которыми мы шли на выборы в 2011 году. Мы свои обещания выполняем и методично, шаг за шагом, вносим эти инициативы, вот сейчас в 10-й раз вносим законопроект о прогрессивной шкале подоходного налога, потому что мы считаем, что нынешняя плоская шкала 13% для тех, кто получает первые 1000 рублей, и для тех, кто получает десятки миллионов рублей в месяц, мы считаем, что это несправедливо. Поэтому мы идем своей дорогой, а вот отвечая на ваш вопрос, что удобно быть, поверьте, в оппозиции быть не очень удобно, потому что наших коллег прессуют. Ну, вот, например, в Калужской области, в замечательном наукограде Обницке, сейчас только что в сентябре были выборы, там на женщину, заслуженного учителя, матом орали в кабинете, требуя, чтобы она вышла из партии «Справедливая Россия». А сейчас, кстати, этот господин пошел на повышение, стал вице-губернатором. Замечательно. Вот такие нравы у нас на местах иногда бывают. Поэтому, и, кстати, женщину на скорую увезли в больницу, потому что она вообще впервые в жизни слышала, что на нее там орал. Причем он ей там в сыновья годится, сопляк. Значит, а вот такие распустил язык на женщину. И все именно потому, что он сочел, что она не с той партии. Значит, это не та партия, которая вот ему не нравится, «Справедливая Россия». Давай выходи и снимайся, самое главное, из списков кандидатов в депутаты. И, кстати, в Обнинске, к сожалению, 6 кандидатов от нашей партии вынуждены были сняться. Вот под таким давлением. Так что в оппозиции быть не сахар.
У вас есть список регионов наиболее недружественных к вашей партии?
Есть, скажем... Даже, наверное, можно говорить не о регионах. К счастью, нужно дать должное. Вот даже обратите внимание, я тут говорю конкретно про город Обнинск, потому что губернатор Артамонов у себе такого не позволял. А вот почему-то его подчиненные, ну, по крайней мере, по этой вертикали, причем особенно обидно, что это замечательный наукоград, вот они такое себе очень даже позволяли. И у нас есть такие точки в Якутии, где... нашего кандидата в замечательном городе Алдане, столица золотодобычи, не допустили до выборов. И, кстати, ведь избиратели проголосовали, там была графа против всех, проголосовали против, и кандидат против всех набрал больше всего голосов. Зачем нужно было снимать нормального нашего кандидата? Поэтому есть такие локальные точки на карте нашей страны, но объективности ради, я должен сказать, что в отличие от буквально того, что происходило года 4-5 тому назад, когда действительно там просто были целые регионы, ну, далеко ходить не надо. Сейчас уже дело прошлое, и не буду называть ни регион, скажу только, что это область в Центральном федеральном округе, где на выборах 2011 года губернатор собрал совещание, у нас есть аудиозапись, где сказал: «Каленым железом будем выжигать «Справедливую Россию». Замечательно, молодцы. Так держать, товарищи Единой России». Вот такие были. А вот сейчас этого уже нету, поэтому несколько меняется ситуация. И вот то, что происходит там в Алдане или в том же Обнинске, это уже, к счастью, сегодня такие, знаете, как реликты, как такие динозавры административного ресурса остались. Их тоже нужно выкорчевывать.
Слушайте, а это же ваш был ролик, когда там бабушка пришла?
Хороший ролик, всем понравился.
Вы планируете еще, да, нечто подобное?
У нас... Вы знаете, сейчас начинается избирательная кампания, я хочу просто прорекламировать. У нас будет выходить газета, у нас будут ролики. Я вас уверяю, вам лично и всем, кто будет читать и смотреть, доставит огромное удовольствие. У нас появились блестящие художники, которые делают изумительные карикатуры, просто потрясающие карикатуры. Мы, кстати, некоторые из них...
В духе Шарли Эбдо?
А?
В духе Шарли Эбдо?
Нет, что вы. Замечательный. Кстати, у нас вот наша газета, общая федеральная газета «Справедливая Россия», вот уже две карикатуры. Одна на господина Ливанова вышла в нашей газете, вторая на господина Медведева.
Да, как не боитесь-то ничего. А, у меня вопрос вот по поводу оппозиции и противостояния. Очень часто бывает, что там не сходятся позиции у партии по каким-то внутренним вопросам, по социальным, но если говорить о внешней политике, то вот здесь оппозиции не бывает никогда. И а почему вот так? Ведь у нас есть в стране люди, которые придерживаются другого взгляда на происходящее, да, и когда был кризис на Украине, ситуация с Крымом. Это явственно показало, да, что есть большой процент людей, которые несколько иначе на это смотрят. То, что происходит сейчас в Турции с Египтом, очень многие высказываются против этих жестких мер, говорят, что мы хотим сотрудничать, дружить, ездить в отпуск и прочее, прочее, прочее.
Да, ответ очевиден. А дело в том, что за этих представителей не голосуют. И их нет в Государственной Думе. У нас 4 парламентские фракции, у нас очень большие споры по внутренней политике. Как только национальные интересы России, мы едины. У нас абсолютно четкая позиция, потому что мы патриоты. И те, кто придерживается другой точки зрения, вот они все ходят там на болотно, еще куда-то, и все время сетуют, что как-то их не избирают. Вот в Костроме же попробовали, значит, там, господа, значит, пройти в ЗАГС собрание. Не получилось у них ничего, там, по-моему, 3% они набрали, или сколько-то, или 4%. Ну, господа, значит, вот думайте, почему за вас не голосуют. Потому что люди, видимо, по-другому считают и не хотят голосовать за тех, кто свою родину не любит.
Просто, мне кажется, возвращаясь к Болотной, там все-таки было больше возмущений как раз-таки по поводу «Единой России», по поводу выборов 2011 года. И я помню плакаты, думаю, ты нелегитимно, ты невыносимо.
Дело в том, что, это все-таки ведь, я же не случайно сказал, как сейчас меняется ситуация. В 2011 году мы сами зафиксировали огромное количество нарушений. И мы сами выходили на митинги, и мы тоже были вместе с протестом против итогов выборов, против фальсификаций. Но когда потом вдруг они оказались, что виновником всего, значит, оказывается, по их мнению, является Путин, и вообще не тот у нас строй, и вообще у нас не та страна, вот тогда с этими людьми стало не по пути огромному числу, подавляющему большинству всех наших граждан. Вот и все. Теперь где? Вспомните, такой же был мощный такой коррекционный совет. Там какие-то были выборы, где это, что это, как, знаете, как шарик, сдули все, да, и все, потому что они, как говорил классик, страшно далеки они от народа.
А это разве хорошо, разве плюрализм, это плохо, когда есть много точек зрения, много политиков?
Очень хорошо то, что избиратели сами определяют, кто должен представлять их интересы в Государственной Думе. Вот вам и ответ. Значит, они, видимо, слишком малочисленны, чтобы претендовать на получение депутатских мандатов.
Сергей Миронов, лидер «Справедливой России» в студии. Сразу после рекламы и выпуска новостей поговорим о террористической угрозе и о том, что нам нужно сделать, чтобы победить террористов ДАИШ.
Позиция на русской службе новостей. Стоять до последнего.
17 часов 34 минуты в Москве. Дарья Надина у микрофона. В студии Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Пишите нам, звоните. За моей спиной, кстати, на видеотрансляции видно. У нас тут все каналы связи. Телеграм, Инстаграм, Твиттер. Что еще? ВКонтакте, Фейсбук, Перископ. Я буду перечислять до конца эфира. Ты, Игорь Измайлов, все забавляется, заставляет нас в онлайн переходить. Ладно, ну, в общем, пишите смски. Ну, а мы пока вернемся к серьезному обсуждению. Вот если говорить, опять же, про борьбу с террористами. Накануне была встреча большая такая под Парижем. 150 лидеров разных стран встретились и обсуждали климатическую угрозу. На самом деле мы понимаем, что угроза террористическая была все-таки на первом месте. По-вашему, какой должен сценарий дальше? Какой сценарий нас всех ждет? Сможет ли Россия вступить в международную коалицию? И нужно ли нам это? При каких условиях это возможно?
Ну, я напомню, что России, собственно, вступать никуда не надо, потому что это Россия выступила с инициативой широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом. Сейчас пока мы видим две страны, Россия и Франция. Я надеюсь, что последуют другие страны, будут присоединяться. По мере того, как они будут осознавать, что это действительно угроза, равноценная примерно фашистской угрозе в середине 20 века. Не случайно Владимир Путин как раз об этом и говорил, что вот как в свое время объединились в антигитлерскую коалицию, точно так же нужно сейчас объединяться в борьбе против терроризма. Поэтому я считаю, что альтернативы такой коалиции нету, иначе в одиночку с этим злом не разобраться и не победить. Поэтому я думаю, что, наверное, как всегда, со скрипом и с какими-то шараханными отступлениями, но все равно вот эта идея пробьет себе дорогу и будет широкая международная коалиция, которая сначала действительно возьмется, а в конечном итоге победит этот международный терроризм, по крайней мере, не даст, как раковых опухолей, ему распространяться вот оттуда, с Ближнего Востока, куда-либо-то дальше.
Как мы можем объединяться в международную коалицию со странами из блока НАТО? Мы прекрасно знаем, что для нас это угроза. Как мы можем объединяться с той же самой Турцией, которую президент уже назвал пособником террористов?
С Турцией никто объединяться не будет, потому что действительно клеймо несмываемое на них уже есть, благодаря господину Эрдогану. А с другими странами почему нет? Почему Черчилль в свое время мог сказать, что у нее, кстати, такая была цитата, что если бы Гитлер пришел бы в ад, то он бы готов, Черчилль готов был объединяться с дьяволом для борьбы против Гитлера. А уж Советским Союзом сам Бог велел, и здесь как раз вот эта практика 20 века показывает, что могут быть разные идеологические разногласия. А уж какие были совершенно непреодолимые разногласия между Советским Союзом и странами там, капитализма. И тем не менее они объединились. Поэтому и Соединенные Штаты Америки, и Франция тоже член НАТО. Здесь, с моей точки зрения, нет никаких преград.
Я сейчас очень могу ошибиться, наверное, но я помню вот эту фразу из курса истории, что пускай там Германия с Советским Союзом дерутся, а мы посмотрим со стороны. Кто выживет, тот и ладно. Вот я боюсь приписать...
Нет, дело в том, что это на начальном этапе, еще до того, как Гитлер пол Европы оккупировал.
Безусловно, был до Второго фронта задолго до, да.
Да-да-да. Ну, сначала тоже ведь не сразу приходили к мысли о том, что нужно объединяться. Но, по крайней мере, буквально, если мне не изменяет память, то ли 23 июня 41 года, то ли 22 даже июня, Черчилль, он четко сказал, что он на стороне русских, он видит, что происходит. И он сказал, что будут всяческую поддержку оказывать Советской России в борьбе против Гитлера.
Если вот опять-таки вернуться к нашим отношениям с Турцией. Турция — это страна-пособник террористов, и там, мы вот в новой реалии, теперь вот в этой реалии живем, мы с ними не торгуем, мы с ними никак не коммуницируем, мы не ездим туда отдыхать, они наши, не враги, а предатели. Турция — это страна-предатель. Как можно изменить отношения с страной-предателем? Чего нужно дождаться, пока Эрдоган уйдет, для того, чтобы восстановить теплые отношения? Или это как-то может с годами смыться?
Я не исключаю в том числе и этого, потому что сейчас из-за ухудшения экономической ситуации начнут просто граждане Турции проседать, да, без туристического потока из России. Сейчас прекратится поставки сельхозпродукции, и у них появятся вопросы к своему правителю, к своему президенту, премьер-министру, и они будут спрашивать: господа, а почему вы сделали так, что теперь Россия от нас отвернулась, и мы страдаем? В этой связи я не исключаю, в том числе и политических, какие-то последствий для нынешнего турецкого руководства.
Я вот сейчас просто себе представила, возможен ли, в принципе, турецкий Майдан. И если он возможен, то будет ли Россия поддерживать оппозицию? И вообще, будет ли, может быть, я просто чего-то не знаю, и мы уже каким-то образом поддерживаем оппозицию финансовую в Турции?
Нет, дело в том, что суверенная страна и суверенная страна, они сами будут решать свою судьбу. Коль скоро такой недружественный удар в спину был сделан со стороны Турции к нам по отношению к России, мы отвечаем адекватно, это наше право. А что дальше будет у них, жизнь там покажет.
И еще одно вдогонку. Очень часто я встречаю вот эту позицию в социальных сетях, например. Люди говорят и пишут очень много. Да, вы знаете, картинки такие ходят. Россия и там, Россия и подпись «Хороший парень», а вокруг, значит, враг, 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 предатель, враг, враг, враг. Не кажется ли вам, что мы действительно, то ли мы окружены врагами, в принципе, то ли мы сами окружаем себя врагами? Какие перспективы у нашей внешней политики в будущем, если у нас только за последние 2 года появилось как минимум 2 страны врага на карте, и плюс еще Соединенные Штаты, которые до какого-то времени людей наших не беспокоили, теперь это враг номер 1, и там Обама, чмо, простите, себе на машине готов каждый написать. Не кажется ли вам, что это мы сами делаем?
Нет, мы сами ничего не делаем. Это просто нормальная реакция на то, что с Россией кто-то пытается, не считаться, б, кто-то пытается Россию унизить и вообще отодвинуть от решения глобальных международных вопросов. Это невозможно, это абсолютно нерационально. И в этой связи, если кто-то так поступает, у нас ответная реакция. И я вас уверяю, что после речи нашего президента в Генеральной Ассамблее симпатии очень многих стран мира, они на нашей стороне. И это видно. Более того, сама жизнь будет заставлять определяться, с кем мы. В данном случае я говорю не про нас мы, а вот про наших партнеров, про наших коллег, с кем они, да, либо они вольно-невольно способствуют укреплению того самого международного терроризма, либо они выступают с другой позиции, с позиции защиты всего человечества, защиты жизни граждан своих стран. Ведь обратите внимание, террористы, которые сейчас ведут боевые действия на территории Сирии, которые регулярно устраивают теракты в самых разных странах мира, они не выдвигают никаких требований. Они просто тупо физически уничтожают людей, потому что якобы они считают, что у них такая война цивилизаций. И их не устраивает христианская цивилизация, они просто хотят физически ее уничтожить. Все. Это идеология фашизма. Нужно называть вещи своими именами. И то, что сегодня вот сейчас вот ДАИШ, или там вот ударение надо разобраться, как ставить, да, то, что они сегодня делают, это самый настоящий фашизм. И хоть они прикрываются некой очень уважаемой религией, никакого отношения к этой религии они не имеют. И настоящие правоверные мусульмане, они это четко понимают во многих странах мира, что это их враги, которые используют вроде бы слова, какие-то образы из вот этой уважаемой религии, из ислама, а на самом деле они являются врагами ислама. Так вот, коль скоро они себе позволяют так вести, и нужно всем определяться, и нужно действительно создавать вот эту большую международную коалицию и, собственно, защищать свои национальные интересы, потому что именно вот такое варварское, тупое желание просто уничтожать, обратив внимание, не только людей, уничтожать предметы искусства и уничтожать какие-то там артефакты уникальные исторические, да, вот они просто, они варвары.
Они просто не считаются, в принципе, со всеми плодами цивилизации,
да,
и
да.
Ведь все то, что было до, это привело к христианской цивилизации, поэтому
да.
Сергей Михайлович, между тем, вот мы сейчас боремся с международным терроризмом, и наши ВКС активно этим занимаются, а вместе с тем граждане нашей страны утратили веру в способность властей защитить их от терактов. Я просто смотрю на свежий опрос в ЦИОМа, так вот, почти вдвое сократилась в ноябре уверенность граждан нашей страны в способности властей нас защитить. Всего за минувший месяц индекс террористических опасений россиян вырос на 8 процентных пунктов. Вот с этим как быть?
Дело в том, что реалии таковы, и нужно должное отдать нашим спецслужбам. И недавно как раз и Бортников называл цифры, сколько реально предотвращено терактов. И какая глубокая работа ведется. Дело в том, что ведь когда вот начинались эти все наши проблемы в 90-х годах, и там на тот момент было полностью разгромлено, например, то, что называлось агентурной сетью после распада Советского Союза. Сейчас это работа, потому что нужно работать на упреждение. Нужно работать профилактически. В этой связи я должен сказать, что у нас хорошо работают наши спецслужбы, и дай бог им здоровья, пускай они этими занимаются. То, что тревожно, и люди чувствуют себя не очень защищенными, скорее вот не по каким-то фактам, а вот просто по тому череду терактов, который прошел буквально вот на наших глазах последний месяц. Но это, естественно, любой человек волнуется, любой переживает, особенно когда начинаются вот такие паникерские уловки и распространение слухов там про 18 террористов. Это все не способствует спокойствию.
Это Сергей Миронов. Мы вернемся после короткого выпуска новостей. Подключим и слушателей, в том числе 8-925-101-170. СМСки ваши наконец-то прочитаю.
Позиция.
Сообщений довольно много приходит. Так, вы согласны изменить Конституцию, в частности, 15-ю статью? Спрашивает у вас 708-й.
Что там именно собираются менять?
Ну, да ничего пока не собираются, но, видимо, вот слушатель хочет, чтобы поменялось.
Я думаю, что не надо дергать Конституцию слишком часто, а тем более 15 статья – это из первой главы, где основополагающие права человека и гражданина. Я считаю, что трогать эту главу не надо.
Так, вот через Телеграм тут нам пишут... спрашивают, тоскуют слушатели по турецким мандаринам заранее. Говорят, где мы мандаринов столько возьмем, Абхазия столько вырастить не сможет. И, кстати, от себя добавлю, ведь через Абхазию к нам тоже какие-то потоки идут, транспортные, логистические. Не стоит ли опасаться контрафакта?
Я думаю, что разберемся мы с этим. Опасаться ничего не стоит.
Ну, слушайте, последние просто полтора года мы наблюдаем, как у нас из Белоруссии там что только не привозят, и креветки не креветки, пармезан не пармезан, и возят нормально.
Ну, для потребителя это нормально же.
А, то есть вы считаете, что на такие вещи можно закрыть глаза? Даже если это слегка противозаконно?
Не совсем, слегка. Скажем. Если нарушается закон, есть те, кто должен пресекать нарушение закона. Да, а если находят какие-то разумные решения, и, насколько я понимаю, Белоруссия для себя это решение нашла, и очень успешно нашла, потому что действительно сейчас я вижу, какой поток идет продовольствия именно из Белоруссии. Ну, в конечном итоге, если нет никаких нарушений, значит, так тому и быть.
Турция перебросила границы Сирии 100 единиц бронетехники. Если турки вторгнутся в Сирию, что мы будем делать? Воевать с НАТО, спрашивает 46-й.
Я абсолютно убежден, что если турецкие вооруженные силы пересекут границу Сирии, правительственные войска Сирии, соответственно, должны будут реагировать. А коль скоро мы по просьбе сирийского руководителя там находимся, я не исключаю, что и наши воздушные космические силы тоже могут отреагировать. Потому что это нарушение территориальной целостности суверенного государства.
81-й спрашивает, не стыдно ли вам получать огромную зарплату, которую вы сами себе повышаете, в то время, когда у населения снижаются доходы?
Мы голосовали против повышения зарплат. В программе нашей партии есть пункт, который говорит о том, что у депутата должна быть зарплата, если депутат Госдумы, средняя по стране. У депутата ЗАГС Собрания региона, средняя по региону. Что касается моей повышенной зарплаты, начиная с 1996 года, 4/5 зарплаты я отдаю людям.
Тут забыли мы с вами итоги голосования подвести. Про спекулянтов помните?
Да.
84% говорят, что любое повышение – это спекуляция. 16% верят предпринимателям и понимают, что у них есть какие-то свои издержки. Мы в конце по традиции запускаем голосование, поддерживают наши слушатели вас или нет. 280-12-32 – вы за Сергея Миронова. 280-12-32 – вы за Сергея Миронова и поддерживаете его позицию. 280-12-33 – нет, вы против. 280-12-33 – вы против. Код города 495. Давайте звонки примем, надевайте наушники. Наушники. Тут у нас уже обрываются телефоны. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Вы знаете, ну, я не буду спорить, я со многим согласен, со многим нет, если это делает честь вашему гостю, если действительно нравится зарплата. Ну, насколько я знаю, вот по Санкт-Петербургу очень многие люди хорошо о нем отзываются. А прошу прокомментировать, я тоже хорошо отношусь. Следующий факт. Вы знаете, как неприятно звучит о том, что мы сначала бросили обвинение Эрдогану, теперь Песков отказывается доказывать о доказательствах, подтверждающих закупку нефти. Это выглядит как часы, подаренные НАФКой, только уже в рамках международной политики. Спасибо за вопрос.
Ну, на самом деле, я не сомневаюсь, что в конечном итоге те бензовозы, которые везут нефть, они все-таки пересекают границу Турции. Насколько там завязана семья Эрдогана, как бы со свечкой никто не стоял, но то, что Турция потворствует вот этой нелегальной, незаконной добыче и транспортировке нефти, 100%.
Подождите, а как же там фотографии этих бензовозов, которые за горизонт уходят? Песков тоже про них говорил.
Нет, так это то, что эти бензовозы уходят за горизонт на границе с Турцией, это очевидный факт. Здесь глупо это отрицать. Там, видимо, речь идет о том, что был намек, что к этому имеет отношение члены семьи.
Да, в частности, сын,
но,
да.
Но такие, да, вещи, такие вещи, конечно, нужно доказывать, если есть факты.
Еще один звонок. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Миронович, Сергей Михайлович, Дарья, Вадим меня зовут.
Да, Вадим.
Сергей Михайлович, у меня следующий вопрос. Вот вы очень правильно озвучили позицию по поводу борьбы с террором и с террористами. Вот, мне интересно, а как вы относитесь к Хезболле, который весь мир считает тоже террористами? Почему они к нам едят в Кремль и почему встречаются со всякими почестями в Кремле? Как ваше мнение по этому поводу?
Ну, дело в том, что действительно Хезболла, которая сейчас в том числе на стороне сирийских правительственных войск, помогает Сирии отстаивать свою территориальную целостность, хотя к этой организации всегда были вопросы, особенно, конечно, у Израиля. Но здесь... Как в таких случаях говорят, политика – искусство компромиссов, искусство возможного, поэтому иногда приходится и против общего большого врага иметь самых разных союзников, и, может быть, в другое время эти союзники не были бы нашими союзниками.
То есть объединяться с Хезболлой – это нормально? Возможно.
Я считаю, что для тех целей, которые сегодня стоят перед нами, а именно борьба и уничтожение вот этой раковой опухоли международного терроризма, возможно и нужно иметь и таких союзников.
Еще один звонок. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Сергей Михайлович. Вот в Крыму возникли очень большие проблемы с энергоснабжением. Нельзя ли поднять в Думе этот вопрос, а также еще на решение посмотреть, что будет из газоснабжением этого региона?
Спасибо за ваш вопрос. Я сегодня выступал в Государственной Думе в начале заседания и прямо процитирую себя, я сказал, неужели наше правительство и наши энергетики не знали, что рано или поздно возможна энергетическая блокада Крыма? Чего спали-то вообще? Полтора года. Давным-давно нужно было все сделать, а сейчас бегом-бегом все это делаем. Конечно, вот еще раз говорю, нужно не по хвостам бить, а нужно вообще как-то на упреждение работать. А похоже, наше правительство просто проспало вот такой момент. Поэтому эту тему мы сегодня поднимали в Госдуме.
Но только правительство разве виновато в этом?
Но прежде всего, конечно, правительство. А кто должен быть виноват? Значит, то, что я с большим удовольствием обвиню нынешнее руководство Украины, которое не контролирует свою территорию, позволяет совершать террористические акты, взрывая линии электропередач, в том числе свою Херсонскую область оставляя без света. Но в данном случае, коль скоро вот случилась реальная энергетическая блокада, ну смешно, любой человек здравомыслящий должен был понимать, что это возможно рано или поздно. Вот почему сейчас нужно самолетами возить там электрогенераторы и так далее, дизель-генераторы? Почему нельзя было за это время, допустим, тот же самый кабель с Краснодарского края, значит, прокинуть или еще
там
что-то?
Там целый год его готовили, там какая-то сложная система.
У нас всегда целый год, это называется, пока гром не грянет, значит, мужик не перекрестится. Надо заранее все это было делать и думать, а сейчас люди страдают. Конечно, сейчас там в экстренном порядке наводится и порядок, и принимаются необходимые решения, то только нужно думать было об этом раньше.
35-й пишет, сидим, рассуждаем, когда штурки от наших санкций пострадают, при этом сами уже страдаем по полной. И речь не о помидорах с all-inclusive. Посмотрите, сколько среднего класса страдает из-за перегибов на местах, пишет нам 35-й.
Ну, на самом деле, я бы вспомнил в первую очередь не о среднем классе, а о наших пенсионерах, которые, например, страдают от бездействия правительства, которое в качестве шикарного подарка на будущий год планируют аж на 4% проиндексировать пенсии, хотя официальная инфляция 19%. У нас многие, кто страдают, но сваливать все это на какие-то санкции либо на международные какие-то аспекты неправильно. Мы жестко критикуем наше правительство, считаем, что оно непрофессионально и не соответствует тем вызовам, с которыми сегодня сталкивается наша страна и наши граждане.
История была весьма любопытная в Екатеринбурге, если я не ошибаюсь. Там местный житель написал в Роскомнадзор письмо с жалобой на своего соседа и сказал, что, значит, он там, сосед у него, предатель и прочее-прочее. Говорит, я вот готов свидетельствовать против него. Если вы мне квартиру поможете его потом получить? Вот он враг народа. Роскомнадзор ответил, что статьи «враг народа» нет с 58-го года. Вот тот факт, что настолько накрученные люди, это что?
Ну, дело в том, что все-таки, давайте согласимся, явно у этого человека, ну, если не психика, не все в порядке, то, по крайней мере, с какими-то явно ущербами со своей совестью и со своей просто порядочностью. А такие люди, к сожалению, есть всегда. То, что сейчас, конечно, нервозная обстановка, то, что сейчас, вот, когда люди включают телевизор везде, ну, кстати, телевизор у нас даже когда не было таких тяжелых и страшных терактов, у нас телевизор, как ты включишь, новости, да, стандартные новости российского телевидения, взорвало, упало, сгорело, убили, конец новостей, все. Вот я сколько раз говорил, послушайте, товарищи, вот новый мост открывается. А говорит, слушайте, вот если бы он рухнул во время открытия, вот мы бы об этом сказали. А если он открылся снова, никому не интересно.
Ладно, все, я сейчас чувствую, доберетесь вы до нас, до нашей журналистской работы, поэтому программу останавливаю. Подводим итоги голосования. 55% слушателей вас поддерживают, 45% не поддержат вашу позицию. В студии был Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». У микрофона Дарья Надина. Доброго вечера всем. До свидания.